Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен, отверженный, но которых боящихся Господа славят. Кто клянется хотя бы и злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Помолимся. Благодарим Тебя, Отец Небесный, за то, что Слово Твое живо и действенно. Господь, мы молимся Тебе, открывая его для нас. Будь прославлен наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Во второй книге Царств, в 6 главе, есть такая история. Давид наконец-то решился. Ковчег Завета, который долгое время был в доме Аминадаба, он решил его перенести в Иерусалим. И вот Давид собрал огромное количество народа. И с радостным движением вся эта процессия пошла в Иерусалим. И ковчег погрузили его на новую колесницу. И два сына Аминадава, которые, в доме которых был этот ковчег долгое время, они шли рядом с этим ковчегом. И затем автор описывает, что они дошли до гумна Нахорова, и там Оза простер руку свою ковчегу и взялся за него, потому что валы наклонили его. И в этот момент Господь поразил Озу там за дерзновение, и умер он там, прямо около ковчега. Реакция Давида, который видел все это, была чрезвычайно такая яркая. Мы читаем об этом, и опечалился Давид, что Господь поразил Озу. И устрашился, 9 стих, Давид в тот день Господа и сказал, «Как войти ко мне ковчегу Господнему?» Возможно, именно эта история, она вспомнилась Давиду, когда он стал писать этот псалом. И поэтому он начинается с вопроса, который задает Давид сам себе. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе? Если Ты поразил Озу за то, что он хотел сделать доброе дело, он хотел поддержать ковчег, то неужели кто-то из тех людей, которые находятся рядом со мной, они могут вот так легко прийти в Твое присутствие?» Рядом с царем было много-много разных людей, и вместе с ним они приходили наверняка в храм. И он смотрел и думал, хорошо, вот кто из этих людей может приходить? А сам я могу туда прийти или нет? Какие есть критерии того человека, который может быть рядом с тобой? Кто может прийти к горе твоей святой, обитать на ней? И вот в этом псалме Давид показывает, что каждый, кто удовлетворяет требованиям Бога, требованиям владыки, он может туда прийти. Итак, какие же требования владыка предъявляет к своим поклонникам? И, по крайней мере, четыре таких блока требований мы можем увидеть тем людям, которые желают быть в присутствии Бога богов, царя царей. И здесь важно заметить следующую деталь. Когда мы смотрим, мы видим, начиная со второго стиха, это перечисление дел. И у нас, возможно, возникает вопрос. Так, стоп, Давид, то есть получается для тебя важно только то, как человек поступает, но не его сердце. Не совсем так. Почему? Потому что Давид, он, конечно, ориентируется на сердце. И, по крайней мере, второй стих он говорит о сердце. Но здесь важная деталь, вот она в чем заключается. Из сердца происходит все. Злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяния, кража, лихоимство. Все это происходит из сердца. И когда мы видим поведение человека, мы можем сказать, слушай, по всей видимости, есть что-то не в порядке в своем сердце, тебе необходимо проверить то, что происходит там. И мы бы с вами, когда смотрели бы на эти критерии, нам бы очень важно было делать эту проекцию вовнутрь, что происходит в сердце человека. Итак, первое, такая блок требований, который предъявляет Бог к поклонникам, к тем, кто может стоять там перед престолом Божьим, во святилище Божьем, это те, кто стремятся к праведности, стремятся к праведности в личной жизни. Посмотрите, несколько таких важных заявлений. Тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину. То есть никто не может упрекнуть этого человека, он ходит непорочно. Он стремится, чтобы угождать Богу. Он делает правду. И он делает это из правильных мотивов. Посмотрите, он говорит истину в сердце своем. То есть у этого человека слова не расходятся с делами. И когда он приходил перед престол Божий, туда, к храму, он говорил: «Господи, я такой, какой я есть, и я хочу, пожалуйста, руководи мною». Человек, который приходит или приходил во святилище Божие, он должен был стремиться к праведности, к святости. И тот же самый принцип, он работает в нашей с вами жизни сегодня. Бог хочет от нас с вами праведности и святости. Никто не может приходить к Богу, и для него было бы все, абсолютно все равно, как является он святым, есть ли у него это стремление или нет. Более того, вторая такая большая категория, о которой говорит здесь Давид, это отношения с окружающими людьми. Посмотрите, третий стих. «Кто не клевещет языком своим, и не делает искреннему своему зла, и не принимает поношения на ближнего своего». И здесь Давид говорит о том, что когда человек клевещет, он говорит злое о другом человеке. Ему бы хотелось выглядеть хорошо на фоне каких-то негодных поступков другого человека. Таким образом, он себя возвышает. Или даже, возможно, у человека нет таких злых намерений по отношению к окружающим. Но у него есть просто желание, может быть, посудачить, кого-то обсудить, поделиться некой молитвенной нуждой. И Давид говорит, такой человек, он не может быть там в присутствии Бога. Этот человек не может прийти к святому Богу. Он должен ощущать этот трепет. Посмотрите, чуть дальше. Он не причиняет зла, умышленного зла своему ближнему. Второй, третий стих. Он не делает искреннему своему зла. Искренний – это тот, кто рядом с ним. Тот, кто не ожидает никакого подвоха. И здесь Давид говорит, послушайте, когда вы приходите в храм Божий, вы должны быть честными сами перед собой и должны сказать, люди, которые рядом со мной, они не боятся меня. Они не боятся того, что я им причиню какое-то неудобство, какую-то неприятность. И это не значит, что Давид думал о каком-то вот таком глобальном зле, когда кто-то мог убить или мог там украсть что-то. Но иногда отношения, они могли разрушаться тем, что человек просто не общался с кем-то, да? Он просто саботировал его. И Давид говорит, человек, который искренен со своим ближним, который не делает, не мыслит против него ничего дурного, он может приходить к Богу. У него чистое сердце. Более того, он говорит, он не принимает на ближнего своего поношения. Он не только сам не является источником сплетен, клеветы и зла. Он не пытается осудить человека или принимать клевету, которую кто-то говорит в отношении ближнего. Он не желает дискредитировать ближнего в своих собственных глазах и глазах окружающих. Итак, человек, который приходит в храм, в святилище, в понимании Давида, это человек, который трепещет перед Богом. Что это должно произвести в нем? Он стремится к святости в своей личной жизни, и он стремится к святости в своих отношениях с окружающими. Но кроме этого, посмотрите, есть еще очень важная деталь. Четвертый стих. Этот человек проявляет рассудительность в отношении с окружающими. Посмотрите, тот, в глазах которого презрен отверженный. И здесь достаточно сложно, может быть, в нашем русском тексте понять, что это значит презрен. Может быть, презрен – это расположение он испытывает к нему. Для того, чтобы понять, мы можем увидеть противопоставление. Смотрите, Давид говорит, отверженный презрен, но боящихся Бога он славит. То есть у него есть некоторое отвержение тех, кто отверженный, и тех, кто боится Бога, он славит, он к ним идет. И здесь идея такая, то есть буквально отверженный или порочный, злой, оскверненный, вот этого человека праведник сторонится. Помните, с чего начинается вообще книга «Псалтырь»? Она показывает два таких очень больших полюса. Праведник и нечестивый. Что делает праведник? Он не ходит на совет нечестивых, не сидит на, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Это то, что делает праведник. И в помышлении Давида, он говорит, в глазах которого отвержен, презрен отверженный. Праведник не идет туда, где нечестивый. Ему там не нужно быть. Но что он делает? Он славит тех, кто боится Бога. Он стремится быть с ним в общении. Он всячески ободряет и поддерживает их. И смотрите, интересно. И даже если он клянется хотя бы и злому человеку, если он дает обещание даже человеку, который ему, может быть, не очень приятен, праведник остается верным своему слову. Он выполняет его. И четвертая такая, четвертый большой блок требований, который Бог предъявляет к праведнику, который приходит во святилище. Он говорит, у него правильное отношение не только к самому себе, к окружающим, и отношение к ним. У него правильное отношение к деньгам. Интересно, как вот в этом маленьком псалме даже деньги здесь псалмопевец включает. Посмотрите, пятый стих. «Серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного». В Израиле ростовщичество было очень такой популярной практикой. Но Писание запрещало евреям давать деньги, сужать какие-то суммы своим братьям-евреям. То есть язычникам, гоям, они могли отдавать эти деньги, но евреям никогда нет. И это было запрещено. И здесь псалмопевец говорит, тот, кто не наживается на своем брате, тот, кто не пытается с него выгоду какую-то получить, этот человек блаженный. У него правильное понимание. Деньги для него это не главное, ради чего он живет. И его идея, он говорит, и он не принимает даже даров против невинного. Тогда, когда у него он на суде выступает, и ему предлагают какую-то сумму, давай скажи вот это или то. Он говорит, нет, я буду поступать правильно, потому что деньги для меня имеют гораздо меньшее значение, чем то, как Бог на меня смотрит. Когда человек думает о самом себе, когда Давид думал о самом себе, о тех людях, которые вместе с ним могли приходить в храм, он задает этот вопрос. Кто же может прийти в храм? Кто же может стоять на горе твоей? И Давид понимает, это праведный человек, у которого есть святое желание, у которого есть святые отношения, у которого есть правильное отношение к неверующим, у которого правильное отношение к деньгам. У него есть это стремление. И давайте себе зададим следующий вопрос. Хорошо, а кто из нас может сказать, а я такой человек? Я праведный, я поступаю правильно абсолютно во всем. Я хожу непорочно, делаю правду, говорю истину в сердце своем. Я никогда не клевещу. Я не говорю никогда искреннему, не делаю мое искреннему зла. Я никогда не принимаю поношения против ближнего. Я всегда сторонюсь нечестивых, общения с ним в интернете или в телевидении, или там еще где-то. Я славлю и стремлюсь к тем, кто любит Бога. Для меня деньги – это не самое важное. Кто из нас может с полной уверенностью сказать, я такой человек? Мне кажется, нет ни одного. Тогда кто же из нас может пребывать рядом с Богом? Интересно, Псалом 14, он находится в контрасте с Псалмом 13. Этот контраст, он очень часто в Псалтире. Посмотрите, 13 Псалом. Сказал безумец, в сердце своем нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. И в противовес этому есть человек, который стремится к Богу. У него есть страстное желание почитать Бога. И вот здесь контраст. Бог никогда не смотрит на то, что мы достигли, потому что мы никогда не сможем достичь абсолютного идеала святости. Но на что смотрит Бог? Это на наше стремление. И я бы сказал больше. Действительно, стандарт святости, абсолютной праведности, он есть перед Богом. Но мы можем... Это возможно для нас, если только праведность Христа вменилась нам. Если только человек понимает, я грешник, и теперь я живу только благодаря тому, что Христос умер за меня, только благодаря тому, что Христос прожил свою праведную жизнь, только поэтому я живу сегодня, только поэтому я могу прийти к Нему, только поэтому я могу стоять на Святой горе Его. Нечестивый не стремится к Богу, он бежит от Него, но праведник идет к престолу Божьему, он хочет быть там. И псалмопевец задает этот вопрос, кто может быть там? И ответ – тот человек, у которого есть это сильное стремление, который понимает, я несовершенен. Но Господь дал мне эту праведность де юра, и теперь я хочу, чтобы она де-факто была в моей жизни, чтобы я стоял перед Богом, и я был праведный в своей личной жизни, праведный в моих отношениях, и праведный в моих сфере финансов и прочее-прочее. Итак, псалмопевец задает этот вопрос – для того, чтобы мы могли увидеть Бога великого и страшного. Для того, чтобы мы могли трепетать перед Ним. Для того, чтобы мы могли сказать, Господь, я здесь и здесь еще не прав перед Тобой. Господь, исправляй меня, изменяй, чтобы Ты был прославлен и чтобы Ты был возвеличен в моей жизни.